Здравствуйте, мы на уроке на тему «Нет никого, кроме него». Начнем. Будем читать избранные отрывки из первоисточника. Начнем с отрывка номер 10. Урок проведет Рав Лайтман в прямой трансляции из Индии. Можно смотреть увидеть наш урок на сайте Хабалалям и задавать тут же вопросы. Урок на тему «Нет никого, кроме него».
Да, как мы уже говорили несколько раз на предыдущих уроках, эта тема является главной, центральной. Это раскрытие Творца во всех его действиях. И нет никого, кроме него, некая сила, которая властвует, но никто, кроме Творца, Творца не исполняет ничего, удерживает это. Раскрытие Творца называется раскрытие того, что нет никого, кроме него, что нет в этом никакого вмешательства со стороны человека. Мы только якобы пассивно, мы не можем вмешаться в действия Творца, а мы можем только раскрыть себя, свою чувствительность для восприятия единственности Творца во всем мироздании. Это дано нам, это тот дар, который Он передает нам и хочет, чтобы творение постепенно постигли его, и это постижение уже разделяется на постижение в разуме, в сердце, моха, либо. Это уже в зависимости от человека. Мы еще поговорим о том, что может быть еще, кроме постижения в разуме и в сердце, в Творце, которого мы не постигаем, не способны постичь. И способны постепенно, постепенно на всех этих уровнях, на Фишрох, на Шамаха, Я и Хида, в чем эти уровни раскрывают нам, что такое «нет никого, кроме него», все более в общем, глубоком, сущностном, совершенном, вечном виде. Это еще нам предстоит. Действительно, можно сказать, что кроме этого у нас нет другой темы. Это и есть тема «нет никого, кроме него». А все остальное, чем мы занимаемся в нашей жизни, материальной даже жизни, чем занимаются неживые растительные животные в инстинктивном виде, а мы направленно хотим достичь этого. То есть все уровни существования, кроме Творца, в котором мы якобы находимся и хотим раскрыть, что это за сила, что это за его отношение к нам, это все. Вся наша жизнь, все мгновения жизни, все изменения в ощущении, в мысли, в действии, во всем, что происходит, это только лишь для того, чтобы раскрыть Творца, нет никого, кроме Него. И продолжим 10-й отрывок из подборки наших цитат.
Отрывок номер 10, Бааль Сулам, письмо 18. «Нет у человека исправления, кроме как выправлять все мгновения, как настоящее, так и будущее, чтобы они были посвящены и отданы имени Его Великому. А тот, кто отвергает мгновение присутствия лика его, ибо тяжело оно, открывает всем свою глупость, ведь все миры и все времена не представляют для него ценности, ибо свет лика Творца не облачен в смену сроков и времен, хотя работа человека обязательно измеряется ими. И для этого приготовлены нам, благодаря нашим святым праотцам, вера и уверенность выше знания, которыми человек пользуется в трудные моменты без усилий и без устали. Прочтем еще раз. Нет у человека исправления, кроме как выпрямлять все мгновения, как настоящее, так и будущее, чтобы они были посвящены и отданы имени Его Великому. А тот, кто отвергает мгновение присутствия лика Его, ибо тяжело оно, открывает всем глупость свою. Ведь все миры и все времена не представляют для него ценности, ибо свет лика Творца не облачен в смену сроков и времен. Хотя работа человека обязательно измеряется ими. И для этого приготовлено нам, благодаря нашим святым праотцам, вера и уверенность выше знания, которыми человек пользуется в трудные моменты, без усилий и без устали.
Да, мы должны отсюда видеть и во всех остальных отрывках, видеть, как нам действительно подавать все наши мгновения во всей нашей жизни, просто каждое мгновение для постижения нет никого, кроме Него.
И
в каждое мгновение постижения, конечно, будет иным. И в общем, все эти мгновения, мы увидим, как они соединяются, как Творец проводит их по нам, как через общий кли, который называется «Душа Адама Ришона». И каждое мгновение получает другое восприятие, другое отношение к этому понятию. Нет никого, кроме него. И так мы будем продвигаться. Желательно не ждать, пока я вспомню о своем долге все время быть в погоне за этим понятием, нет никого, кроме него. Желательно не ожидать, пока Творец с помощью каких-то ситуаций пробудит во мне потребность обращаться к Нему, а наоборот, я все время нахожусь в поиске, нет никого, кроме Него, в каждое мгновение жизни, хотя все эти мгновения не обязывают меня к этому, скажем так, я не чувствую в них потребность притягивать нет никого, кроме него, к себе и в интеллектуальном понятии, и в ощущении, в чувстве. То есть я обязан определять свое отношение в жизни изначально, так что я все время нахожусь в направленном виде, направленном на «нет никого, кроме него». И наоборот, когда меня выбрасывают оттуда, я ощущаю в этом падение, спуск. И сразу же возвращаюсь снова и снова к погоне за ощущением и пониманием, что нет никого, кроме него. Так тогда получается, что все мои мгновения в жизни, вся моя жизнь будет направлена на постижение Творца, или, скажем, даже на то, чтобы короновать Творца, я короную его, как будто приношу ему, возношу на него корону во все мгновения моей жизни, тогда он называется действительно в моих глазах царь мира, потому что все исходит от него, все в его власти, и все я возвращаю, конечно, подношу ему. Это то, что мы должны стараться делать в отношениях между нами. Человек, кто поможет ближнему и в построении материальной формы группы и движения. И в духовном виде, чтобы все было одним, только лишь, когда направляют, свет направляет нас на установление, что нет никого, кроме него, во все мгновения. И каждый отдельно, и все мы вместе. Вопросы?
Шауль,
пожалуйста.
Раб,
в последнем предложении он пишет, что человек может прийти к состоянию, когда будет делать это без усилий, если будет пользоваться кли без усилий. Можете это объяснить?
Вера выше знаний, то есть человек связан уже с высшей силой, которая светит ему, сила веры, и он только этого желает. То есть раскрыть Творца как властвующего, как пребывающего во всем его желании. То есть в желании мы видим всю реальность, она раскрывается в нашем желании. Желание — это та материя, то место, где Творец раскрывается, как высший свет, раскрывается в желании, но мы раскрываем его не из-за того, что это хорошо нам или какой-то другой потребности, а кроме того, что хотим короновать ему, его, доставить ему наслаждение. И этим мы участвуем только лишь независимо в раскрытии Творца. Не для того, чтобы у меня от этого была какая-то польза, а, ну, как сказано, как я без причины, так и вы без причины. И к этому мы стремимся. Да? То есть вначале, как правило, Творец, когда раскрывается, он раскрывается человеку, и человек чувствует в этом большое облегчение, что «О, это Творец, о, это хорошо мне, слава Богу, я могу связать все мои проблемы с высшей силой». И как пишет Бар Сулам, что, по крайней мере, верующие, есть у них какое-то успокоение от того, что Творец управляет миром. Но, по сути дела, мы должны прийти к состоянию, когда мы наоборот хотим, чтобы быть что будет, неважно нам, в чем раскрыть Творца. Мы раскрываем его в добром начале, это называется свойство отдачи, а потом в злом начале, в получающих свойствах, то есть в получении ради отдачи. То есть мы работаем двумя началами твоими. Для раскрытия нет никого, кроме него. И так мы продвигаемся. То есть я должен прийти к состоянию, когда будет у тебя день, будет у тебя ночь. То есть неважно, день или ночь в моей жизни, жизнь моя делится на день и ночь, раскрытие и скрытие Творца ради отдачи, но не то, что у меня есть день и ночь ради получения относительно моих келим. И поэтому я сказал, что мы должны стараться, мы не говорили об этом на прошлых уроках, по этой теме нет никого, кроме него, мы должны стараться быть соединенными, направленными, но нет никого, кроме него, в таком виде, что все время я направлен на это, если я отрываюсь, тогда это для меня, как пишет Бар Сулам, что отрыв от Творца это как самое большое наказание, которое есть у человека в его мире. И мы должны в таком виде жить. То есть, чтобы все наши мысли были направлены целиком на ощущение Творца, поиск Творца, чтобы все время быть соединенными с Ним и так далее. Далее.
Мне кажется, что быть выше, вере выше знания — это не всегда усилие. А непонятно, что значит выражение «без усилий».
Нет, это когда мы постигаем это, благодаря организации десятки, когда я забочусь через других, другие заботятся обо мне, мы находимся в таком усилии, что уже не мы поддерживаем,
это
называется «ковчег несет своих несущих его», то есть как бы тяжело тащить ковчег завета, но это неверно. Когда его правильно держит, то он держит тех, кто несет его, и он как бы просто, как будто они в воздухе, в хасадим, и это не тяжело. Вера выше знания, сила бины поднимает человека наверх, и нет в этом никакой трудности. А наоборот, подъем и... Короче, нужно, конечно, сейчас прилагать усилия, и вместе с этим, если мы вместе это делаем, если мы не очень-то даже соединены вместе, но поскольку это все-таки свыше мы соединены, внизу еще нет. Все, каждое усилие каждого, тем не менее, присоединяется к общему усилию. Творец собирает все наши усилия в одно усилие. А потом мы сможем собирать эти усилия тоже благодаря нашим усилиям, но это наступит, и мы сможем поддерживать друг друга и укрепляться вместе так, что действительно... Это понятие «нет никого, кроме него» будет пребывать в нас постоянным образом, общим, и мы в этом будем укреплять друг друга. И здесь нам нужно понять, что десятка обязана показывать нам, насколько общая забота между десятью людьми дает каждому ту уверенность, что он может быть в «нет никого, кроме него», не выпадая из этого понятия, из погони за тем, чтобы определять, что нет никого, кроме него. А больше этого нам не нужно в жизни. В целом это все исправление души. Из-за того, что она разбита, и именно из-за того, что она разбита, мы можем нашим усилием прийти к объединению кли, к тому, чтобы эта мозаика, которую мы собираем, это как раз, чтобы определять, что устанавливать, что нет никого, кроме него, нет другого действия после разбиения кли. Это суть исправления кли. Прошу.
Москва, пожалуйста. Москва.
В чем разница между постижением Творца в разуме и постижением Творца в сердце?
Э
разделяется просто, одно в разуме, другое в сердце. В разуме мы можем говорить даже без постижения в сердце. Или в разуме мы можем говорить после того, как сердце постигает, и тогда мы выражаем, говорим о чувственном постижении в сердце, чувственным разумом, тогда есть разум и сердце, и мы просто делим эту тему и соединяем ее. С помощью этих действий мы приходим к ее постижению. Так Творец устроил для нас через разум и сердце. Мог бы, конечно, по-другому устроить, но как мы не можем себе представить, потому что так мы устроены в этих рамках разума и сердца, постижения и ощущения, они поддерживают друг друга. Мы еще не понимаем, что такое по-настоящему ощущение и постижение. Еще не можем работать с двумя этими келим. Но это придет. Это зависит от сочетания бины и малхут. Мы начнем углубляться в нет никого, кроме него, и это приведет нас к изучению механики постижения, что нет никого, кроме него. И там мы уже узнаем, что называется разум и сердце, моха и либо. Далее.
Иерусалим, пожалуйста, Иерусалим. Как быть в этом, постоянно в этом постижении, поиске нет никого, кроме него?
Это, конечно, через то, что мы говорим здесь, через то, что человек все время слушает уроки об этом и отрывки, через то, что товарищи помогают ему, и это должно быть центральной темой, что все, чем мы занимаемся, мы должны сейчас видеть, что нет никого, кроме него, это главная тема, а все остальное обязано быть как-то соединено с этим. Что не связано с постижением нет никого, кроме него, не должно быть у нас в жизни. Именно так. Мы старались связать, зачем я живу, зачем я делаю каждое действие, зачем что-то происходит со мной, все в конечном счете для раскрытия нет никого, кроме него, раскрытия Творца. Потому что, в общем, все творение с его стороны существует только для этого. И мы со своей стороны тоже должны направлять нашу жизнь, как он говорит, все мгновения обязаны быть направлены только на это. Поэтому нужно организовывать для себя разные поддержки, которые будут для этого. И тогда вы увидите, как жизнь идет так, что высшая сила выбрасывает вас в разные направления и проводит вас через разные вещи в жизни. Потому что нет, не оставляет для вас ничего, никакого свободного выбора, никакого свободного действия. А все это только, чтобы связать все эти мгновения с ним.
Что я могу сделать, если не впечатляюсь от всего, что проделать, от всех этих поддержек? Я прохожу их как животное, они связывают меня с нет никого, кроме него.
Это не важно, впечатляешься ли ты этим действием или нет. А важно, чтобы ты в определенное время как-то старался направлять себя на это. Даже быть в мысли без всяких доказательств, без всяких результатов, что ты думаешь, что это все приходит от Творца, что нет никого, кроме Него. Как, конечно, это не то же самое, люди на улице. Все говорят, с Божьей помощью, если Творец захочет, слышал ты такие выражения, да? Ты тоже говоришь так, с Божьей помощью, если Творец захочет, тогда все эти обычаи, которые существуют в иудаизме, в народном виде, и в остальных религиях то же самое. Творец через все остальные религии, и в этом тоже, конечно, нет никого, кроме него, он определяет эти вещи. Определяет приближение к нему через разные способы в разных народах, общинах и так далее. И даже если не впечатляешься, ты в любом случае, как я говорил сегодня, мы стараемся не просто знать, что есть такое понятие. У нас в науке Каббала это обязано быть сутью каждого мгновения нашей жизни. И мы дошли уже до состояния, когда мы обязаны так делать. И поэтому нужно это решить силой, разными действиями, разными упражнениями, поступками, когда я все больше и больше погружен в «нет никого, кроме Него». И тогда мы увидим, что называется «нет никого, кроме Него». Я ищу Его как ощущение, ищу Его как мое понимание. Я ищу в этом уверенность, радость, силу, которой я могу пользоваться. Чего я на самом деле хочу от этого понятия «нет никого, кроме Него»? Это, в общем, понятие.
Ну,
так есть такое, как есть воздух. Ну, хорошо. Мы обязаны быть связанными с ним. Дальше что? Да? А затем, что я подхожу к тому, что я устанавливаю «нет никого, кроме него», я обязан тут делать некие действия. Действия в установлении «нет никого, кроме него» — это действие в десятке. То если я прихожу к объединению между нами в десятке, в «нет никого, кроме него», к первому нашему уровню в связи между нами, тогда называется, что мы пришли к нефеш в нешама. Уже в этом, а потом рух, весь наранхай, и так по всем 125 ступеням, это вещь уже не такая большая, это перед нами. Нужно только войти в это, как Барасулам пишет, главное — это первый вход на первую ступень. И это в том, что мы определяем, что нет никого, кроме него, в десятке. А потом только желание, которое усиливается между нами, пока мы не захотим поубивать друг друга, и пока не преодолеем это, и придем к постижениям, большим постижениям «нет никого, кроме него». Увидим Творца, пребывающего во всем интегральном кли, объединяющем всех, наполняющем всех своим единством. Мы наслаждаемся сиянием Шхины. Это называется, что несмотря на то, что все мы оторваны друг от друга, тем не менее мы связаны друг с другом, и связь, которую мы налаживаем, она не прилепляет нас обратно, когда нет различия между нами. Как раз есть различия между нами, и все больше и больше по всем 125 ступеням желание получать все время растет, разрыв между нами все больше, система становится все более широкой, все шире, а мы над этим связываем, налаживаем связь любви между нами и им. «Нет никого, кроме него», а «нет никого, кроме него» С ним мы связываем наш разум и чувства, и все прегрешения, все проблемы, все угрозы, и все, что он передает нам, мы все это покрываем любовью. Все прегрешения покроют любовь. Так мы продвигаемся. То есть наше продвижение в этом понятии уже... уже в десятке.
Дуди.
Дуди.
כן, בדיוק על זה רציתי לשאול. נשמע שכל אחד עובד על אין עוד מלבדו.
Звучит, как будто каждый работает над своим частным, нет никого кроме него. А где переход к... нет никого кроме него общего, десятки?
У них нет еще хисарона для этого. И пока еще каждый раскрывает, нет никого кроме него в своих усилиях. Он не чувствует в этом других. Он не чувствует, что нет никого кроме него, раскрывается как...
какое-то
его личное спасение или его личная цель, но не связанное с всем обществом, с группой. Этого пока еще не хватает. То есть, что мы пока еще ищем, нет никого кроме него лично. Мы пока еще не направлены точно на Творца. Не обращаемся к Нему через Авая, чтобы раскрыть Его.
Это
придет. Что здесь придет, как можно ускорить этот переход?
Только из потребности и ощущения, что мы действительно находимся в поиске нет никого, кроме него, индивидуальном, и в этом у нас есть недостаток. Пока еще этот хиссарон, недостаток не ощущается, и поэтому я не думаю, что нам стоит углубляться в это, входить в это. Прошу.
Яков.
Есть ли повод и смысл воспользоваться понятием «нет», «нет еще», «нет кроме»? То есть отрицание, а не «есть только он».
Да, конечно. Конечно. Так, мы приходим. Мы вначале думаем, что есть много источников, что это материальное, в котором мы живем, которое мы переживаем, представляет нам много источников, ситуаций, которые определяют нашу жизнь во всем. И тогда я связываю свое будущее, свою жизнь со всем, что есть у меня, что есть в моем мире, неживое растительное, животное, говорящее. Главное, это уровень человека, говорящий. Есть множество людей, тысячи ситуаций, все это определяет мою жизнь с утра до ночи. И поэтому вся моя работа, по сути дела, в том, чтобы стараться быть соединенным с этими людьми только лишь в том, в чем мой долг быть в человеческом обществе, обязанность, а все остальное и выше этого направлять себя на высшую силу, которая представляет мне материальное в возможности с моей стороны постичь его через материальное как раз. То есть получается, что над всеми материальными ситуациями я стараюсь быть направленным на нет никого, кроме него, внутренне.
Тем не менее, почему нет никого, а не есть он? Почему не сказать «есть»?
Мы приходим к нет никого, кроме него, из того, что мы говорим, что Нет всех этих ситуаций и источников, которые определяют мне жизнь, они не существуют, а за ними стоит нет никого, кроме него. Одна сила, одна мысль, одно намерение, одна цель. Один источник, короче говоря. И поэтому я прихожу из отрицания Творца, и поэтому нет никого, кроме него. Так? Такой путь, такой наш подход. А почему это? Потому что мы действуем из разбитого кли. А в разбитом кли каждая часть не действует, как другие, поэтому она выделяется, что как будто она действует на меня, она действует на меня. И то действует на меня, по сути, то, что Творец действует через разные килим, оторванные между собой, а не соединенные. В этом я вижу бесконечное число источников воздействий на меня. И я тогда связываю все с этими воздействиями и с разными источниками. И с людьми, со ситуациями, с силами природы, именно из разбиения. Я подхожу из разбиения к раскрытию, что есть одна сила за всем этим, это называется, что нет никого, кроме него. В моем усилии я должен прийти к установлению, определению этого состояния. И в любом случае я хочу продолжить. Да. Хочу продолжить. Проблемы со звуком.
Рав, вас не слышно. Нет, не слышно.
Сейчас шумим.
Ага. Хорошо. И тем не менее, как я хотел сказать, 11 номеру ВС. Можно говорить, как он говорит, уже можно сейчас определить, уже сегодня, что мы идем не из негатива, а позитивно подходим к этому понятию раскрытия нет никого, кроме него. В чем? В том, что мы все время направлены на это. И именно отрыв от нет никого, кроме него, мы воспринимаем как единственная проблема, которая может происходить с нами в жизни. Ничего, кроме этого, не важно для меня в жизни. Только отрыв даже на одно мгновение от нет никого, кроме него, это воспринимается как самое большое наказание, как пишет Барасулам. И поэтому давайте мы начнем так устанавливать, начиная с сегодняшнего дня, что мы все время находимся и поддерживаем друг друга, что нет никого, кроме него, действует на нас, и только от него есть у нас все. Вы увидите, насколько это даст нам успех скачком, успех во всех наших действиях, во всем нашем пути. Это называется, что мы вошли на правильный путь, который ведет прямо к цели жизни, к цели творения. Если мы хотим в каждое мгновение установить, что нет никого кроме него, и отрыв от этого мы принимаем как самое большое наказание. Вперед.
Питер, пожалуйста.
Вот Рав, вы сказали, что отрыв от Творца — это самое большое наказание в мире. А как это вообще понять, почувствовать? В это надо верить, либо как-то искусственно в это играть?
Где это сказано? Пусть Юниф поищет быстрее. И что он спросил?
Рав?
Кен.
בתוך מאמר
לילה קלה Ночь невесты Зорлям. В тот момент, когда человек чувствует себя плохо, в той же мере воздействует на него насилие, отсутствие управления Творцом, и это самое большое наказание, какое только может быть.
Да, верно. Так вы же видите, что он пишет? Мы должны прийти к состоянию, когда всякая беда, которая будет приходить, а будут приходить лишь беды, и мы сможем покрывать это, нет никого кроме него, для того, чтобы над каждой проблемой, бедой, каждая беда будет покрыта, нет никого кроме него, с пониманием и постижением, и ощущением совершенства. Из этого у нас будет большое наслаждение в раскрытии каждой проблемы как наслаждение. Так это по двум этим краям мы пойдем вместе, потому что так это устроено. Поэтому тот, кто идет с открытыми глазами и принимая все эти вещи, которые скрываются как для того, чтобы покрывать их, нет никого, кроме него, у него нет проблемы. И может быть, что миру кажется, что он несчастный, потому что внутренняя работа и вторая половина, как он покрывает, это нет никого кроме него, и как раз находится в наслаждении, в воодушевлении, раскрытии Творца, все прегрешения покроют, любовь. Мир, может быть, видит его прегрешения, но он видит любовь, которая покрывает прегрешения. И так невозможно постичь ничего, никакого добра без зла. И мы должны всегда найти между ними среднюю линию. Средняя линия — это когда я не склоняюсь к добру, не склоняюсь к злу, а я склоняюсь к тому, чтобы доставлять наслаждение Творцу. Не в моих получающих келим, не в моих отдающих келим. Я не приписываю им, каждому, какую-то важность, а важность я приписываю лишь отдаче наслаждения Творцу над всем этим. Прошу.
Илай.
Здравствуйте,
что самое эффективное, да, чтобы направить товарища на нет никого, кроме него? То, что вы много раз прочтете отрывки Барсуляма. Иногда вы можете послушать мое объяснение и объединить свои какие-то комментарии, но чтобы это не противоречило всем остальным. Главное — практическая работа. То, что вы будете знать какой-то отрывок наизусть, не говорит ни о чем, а насколько вы каждый момент можете решить, что все, что происходит над вами, несмотря на это, на все, что Творец вам создает в жизни, вы объединяетесь над этим, и Он помогает вам быть в слиянии с Ним и в благодарности. за то, что Он послал вам этот случай, и за то, что Он приблизил вас к Нему выше над этим случаем, насколько этот случай отключает человека от нет никого, кроме Него, и насколько человек хочет определить над этим происходящим связь с нет никого, кроме Него, и насколько эта связь может быть личной со стороны человека, или человек уже не в состоянии решить это самостоятельно, а только в группе. И тут начинается серьезная работа, ибо в связи в группе в том, что все группы мы бежим за нет никого, кроме Него, мы постигаем кли, в котором Он может на самом деле раскрыться, когда мы связываемся друг с другом вместе ради того, чтобы определить то, что нет никого, кроме Него, то наши проблемы уже перестанут быть частными, личными проблемами, как бы. Мы видим общую проблему, которую Творец пробуждает, и мы захотим за этим раскрыть Его, источник этой проблемы, и также и покрытие этой проблемы. И мы хотим раскрыть в этом именно Его, доставить наслаждение Ему, а не выключать проблему, удалять проблему, гасить проблему, ибо преимущество света из тьмы. И насколько проблема будет более разнообразной, более глубокой, более угрожающая, в соответствии с этим мы почувствуем величие Творца, единственность Творца, и все разнообразные Его свойства. И тогда мы сможем постичь свойства отдачи. Мы все еще постигаем уровень бина. А затем есть уже работа в получить ради отдачи. Об этом будем говорить позже. Перед нами есть еще один этап. Все? Пожалуйста, еще.
Москва, пожалуйста.
Да, вот и как раз продолжение. Так, почему же это наказанием является, если вот сейчас мы говорим, что как раз преимущество света из тьмы, то есть, ну и раньше мы учили, что из выходов познают Тора. Ну, вот что это значит, что отрыв за наказание? Может, ну как на него по-другому использовать, не как наказание, может, как и в десятке может он быть, вот, отрыв этот?
Отключение называется наказанием. Говорится о отключении, разрыве, когда человек перестает чувствовать, перестает понимать, что он находится в мире Творца. Это самое большое наказание. То есть Творец как бы выбрасывает его. Он выбрасывает его из круга, в котором человек чувствовал присутствие Творца, как будто есть какая-то лампочка, которая светит, и ты стоишь в круге света. И тогда ты видишь, откуда он приходит, и почему, и как. Но если нет того света, нет того круга, то ты уже во тьме, ты уже не видишь, не чувствуешь. Ты ощущаешь, что жизнь дали тебе случайно. Просто к странному случаю. И нет в ней никакой необходимости и цели, и повода для каждого из состояний. Это называется самое большое наказание. Не в том, что ты вдруг начинаешь ошибаться и страдать от того, что некуда тебе продвигаться. Наказание не в том, что творец, человек оторван от Творца, как все остальные, все подобные животным, а наказание в том, что он чувствует, что не за что его удерживаться в своей работе вообще. Но он все еще понимает, что работа существует, иначе он не поймет, что это наказание, это обычная жизнь, просто упал в материальное, и все. Поэтому наказание и вознаграждение по отношению к работающему человеку. Пожалуйста.
Моти, пожалуйста.
Рав,
в поиске нет никого, кроме него. Является ли это постоянным поиском, как ищущие меня найдут меня? Этот поиск с подходом, что все едино, Творец, ты знаешь, ты идешь к всему единому, растворяешься во всех, ради братьев моих, любимых моих, исправления всех. Отменяет ли этот подход индивидуализм, о котором мы говорили до этого? Индивидуальность, когда каждый ищет сам.
Нет, нет. Никакой индивидуальности человека не отменяется, поскольку именно в том, что человек определяет свои отношения к десятке, он раскрывает авая. Без этого он не раскрывает авая, он раскрывает немножко свою точку. То, что он зависит от высшей силы, и это раскрытие, которое постоянно он отключается и возвращается, отключается, возвращается, он не может быть в постоянной связи. И поэтому только через десятку он определяет связь, ибо он как бы соединяет кабель к источнику и может продолжить его, расширить его за счет связи с товарищами, даже направить его на получение особого вида связи святов Наранхай и так далее. То есть только за счет того, что человек отменяется перед группой, таким образом он удостаивается того, что группа становится вместе с ним, он является десятой частью, все остальные части определяют, и никто не мешает другому. Мы еще почувствуем, раскроем, насколько в десятке никто не мешает, а именно добавляет другому. И таким образом человек проходит состояние, в которых он постоянно находится в действии, имеет возможность расширить. В одиночку некуда ему расширять. Что ты попросишь у Творца? Что потребуешь от него? Что получишь от него? Что передашь ему? У тебя нет связи? Нет. Только Творец, пока Творец дает тебе, скажем так, веревку жизни, он поддерживает тебе материальную жизнь и дает тебе, как написано, приводит тебя в место и говорит, здесь твоя судьба, кладет твою руку на хороший выбор и говорит, давай. Все. А дальше он не может. Все, что относится к работе в группе, слиянию в группе, все зависит от самого человека. Творец не может заниматься этим, поскольку это относится к исправлению Кли Адам Ришона. И поэтому не может Творец вмешиваться в это. Зачем он иначе разбивал его? Это обязано в этом месте обязан быть подъем маны самим человеком.
Чтобы не тратить время и энергию, как самым лучшим образом, как должно выражаться это задача поиска Творца из десятки или включать в себя всю десятку?
Мы должны найти его в связи между нами. Должна быть такая работа, как бы двойная. но она не двойная. Если мы помещаем термин «творец» как результат работы между нами, если мы говорим «нет Творца без творения», и мы принимаем его раскрытие только как авая, то не остается нам ничего, кроме как объединиться друг с другом до такой меры, чтобы эта связь, суть связи между нами дала нам раскрытие «нет никого, кроме него». Это авая. Как скелет кли, и свет, который в нем раскрывается, это творец.
Что делать в состоянии, когда в десятке, я представляю себе, что это во всех десятках, и сложное состояние, когда часть товарищей очень вкладывают в величие распространения, помогать группе и всякое такое. И не обязательно вкладывают больше в поиски Творца. Это как нам сделать какое-то такое центральное состояние, когда мы собираем все силы в этом направлении?
Я не думаю, что то, что происходит в десятке, это что-то отрицательное. Что все то, что раскрывается в десятке, есть для них цель, и они не случайные. И ты не можешь продвигаться за счет того, что будешь менять товарищей одних на другие, потому что они кажутся тебе более удачными. Это не так. Только лишь за счет усилий, общего усилия всей десятки ради все усилия десятки направлены на то, чтобы хранить себя и продвигать. Может быть, кто-то не понимает, игнорирует это, даже пренебрегает этим. Мы должны раскрыть все прегрешения, а не убегать от этого. И над ними пытаться связаться. Если мы не в состоянии, то мы должны продолжать усилия. Кроме, как пишет Рабаш, кроме тех, которые приносят вред, наносят вред объединению, которые не дают объединиться насильно, через силу. И тогда мы должны избавиться от них. Это относится к каждому. Так бывает с каждым в какой-то момент. И поэтому не сразу проделывать это, а хорошенько проверить, на самом деле человек такой, что мешает группе. Может быть, что он таким образом в какой-то мере помогает группе, существованию группы, продвижению группы.
Я, конечно, не дай Бог, не имел в виду, что кто-то неудачен, все большие-большие герои. Я просто имел в виду, как отрегулировать силы и энергию больше, потому что у нас есть много функций.
В центре группы, в объединении, в центре десятки, и там вы хотите, надеетесь раскрыть Творца.
Спасибо.
Это называется объединение сердец.
Да, пожалуйста, Давид.
Рав,
вы сказали перед этим, что наказание — это отрыв от Творца. Вопрос, в чем разница между наказанием, являющимся отрывом от Творца, и целенаправленным спуском, когда мы видим, что это спуск, приходящий от Творца, когда сказать, что это наказание, когда что-то естественно.
Падение. В падении нахожусь на связи с ним. Он немножко, конечно, отдаляется от меня, и поэтому я чувствую это удаление как какой-то флирт, игра, игру. Таким образом, он хочет продвинуть меня. Он обращает, отворачивается, и мне кажется, что он удаляется, как написано, что таким образом он призывает меня бежать за ним, следовать за ним, как олень.
Наказание?
А наказание — это отрыв. Отрыв в смысле у меня в духовной работе нет, то есть к поиску Творца нет никакой связи. Может быть, я все еще занимаюсь наукой Каббала, потому что я люблю учить Талмуд 10 сферот, или я занимаюсь распространением, потому что я люблю распространение, преподавать и так далее, но я не пребываю в поиске, нет никого, кроме него. И может быть, затем как-то придет полное наказание в такой мере, что я потеряю все отношение к науке Каббала также, то есть к самой науке материальной. И уйду совсем. Но, может быть, да, может, нет, неважно. Может быть, или я начну путаться между методикой и постижением Творца, что происходит не за счет поиска, нет никого, кроме него, а с помощью знания статей, ну и с помощью других разных целей.
Спасибо. Пожалуйста, Туранс.
Здравствуйте,
Рав.
Здравствуйте.
Как мы продвигаемся в «нет никого, кроме него»? Еще больше «нет никого, кроме него».
Это то, о чем мы говорили. Мы должны с сегодняшнего дня далее постановить, что мы находимся постоянно в поиске личном и коллективном. Нет никого, кроме него. И никогда не оставлять это самим. Если Творец нас отключает, то это что-то другое, но сами себе мы не позволяем.
Но как проверить, что я в «нет никого, кроме него» настоящем, а не что-то... что я... Не хочу.
Настоящее «нет никого, кроме него», которое мы должны постановить, это то, что в связи между нами, мощность связи между нами, мы постановим мощность Творца, которая раскрывается в Нефеш Рух и Хида и так далее. Это надо виютом, который раскрывается между нами, из-за того, что мы не хотим соединяться, как мы постанавливаем над этим, тем не менее, объединение, выстраиваем мощность объединения, чтобы над этим самоотключением, это будет называться масах, экран, и как мы с помощью этого экрана раскроем «нет никого, кроме него», в усилии выше сил, которые разделяют нас.
Допустим, я получил что-то, какой-то виют. Я пользуюсь «нет никого, кроме него», но как мне проверить, что я пользуюсь состоянием «нет никого, кроме него» правильно? Это то, что мне непонятно.
Это будет тебе понятно с опытом. Нет мудрого, чем опытный. Надо только требовать объединения в группе и там постановить, что это то место, где вы хотите раскрыть, нет никого, кроме него практически. Просто так говорить или чувствовать это лично, это не так сложно, это возможно, каждый может в какой-то мере. Но удерживать его постоянно, это зависит от группы, в которой каждый заботится о других, потому что он не может удерживать сам себя. Не может человек спасти себя, заключенный спасти себя из тюрьмы, из своего эгоизма, в котором он находится, никто не может выйти. А только если тянут его постоянно канаты, с помощью канатов его товарищей, чтобы вытащить его из эгоизма, когда он думает только о себе, и все с его точки зрения зависит от его сил, тогда, если он таким образом работает, что он передает себя, отдает себя товарищам, и так поступает каждый, получается, что они выстраивают, эта десятка выстраивает, она выстраивает сеть связи такую, в которой может раскрыться Творец. Есть эгоистическое желание получать, над ним усилия, отмена по отношению к группе, и из этого обращение к Творцу. И тогда у тебя имеются все слои, которые обязаны присутствовать в клеи, и тогда оно сможет раскрыть Творца. Дальше.
Интернет.
Вопрос
Элады из Афулы. Что делать в состоянии, когда в слиянии нет никого, кроме него, есть ощущение потребности пробудить хисарон для более разбитого состояния, чтобы установить и прилепиться к нему еще сильнее?
Еще раз.
Что делать в состоянии, когда в слиянии нет никого, кроме него, есть ощущение и потребность пробудить хисарон из состояния более разбитые, чтобы создать еще большее слияние с ним?
Нет, мы не строим тьму. Это приходит от Творца. Мы должны стремиться только к добру. Кто это за мудрец такой, который умник, который знает это правило? Мы не пробуждаем зло, мы стремимся только к добру. И не дай Бог, чтобы мы занимались тем, что хотели бы раскрыть зло. Только раскрыть добро. То, что не находишься в этом добре, это уже плохо. Тебе больше нечего раскрывать. А если ты ищешь, ты можешь сказать, а что этим старцем, который идет и ищет? Он ищет добро. И хисарон к добру, который у него нет. А не то, чтобы он вел себя к злу. Нет. Он не страдает, он радуется. Надо еще выяснить этот вопрос. Есть еще несколько пунктов для выяснения. Вы хотите продолжать или вы хотите перейти к чему-то другому?
Есть еще один вопрос.
Бакаша, Бенци.
Бенци, пожалуйста. Можно продолжить следующий отрывок.
Хотите следующий отрывок? Пожалуйста.
Следующий отрывок, Барасулам, 18-е письмо. Принимающий на себя полное бремя высшего управления, Малхут Шамаем, не видит тяжести в работе Творца. И потому может быть в слиянии с Творцом днем и ночью, в свете и во тьме. И не остановит его материя или дождь, созданная приходящей и изменчивой, ибо кетер, представляющий собой бесконечность, светит всем совершенно одинаково, так что глупец, идущий под ливнем помех, который льется на него спереди и сзади, и говорящий всем, что не ощущает недостатка в прекращении слияния, какая порча и грех из-за него. Ведь если бы он ощущал это, наверняка приложил бы силы, чтобы найти какое-нибудь средство, дабы так или иначе спастись от прекращения слияния, большое или малое. И такое средство не отнималось еще ни у кого, кто ищет его, или через идею веры, или через уверенность, или через молитвенные просьбы, которые подходят для человека именно в узких и тесных местах. Ведь даже вор в укрытии призывает Творца. А потому нет здесь необходимости в Мохен-де-Гадлут, чтобы уберечь ветвь, дабы не оторвалась она от своего корня сейчас же.
То есть... Вкратце можно прочитать еще несколько раз, но человеку не надо искать никаком состоянии, никакого другого состояния, кроме того, в котором он находится, и раскрыть в текущем состоянии Творца. Это, у него есть такая возможность, он не может сказать, что ему что-то мешает, а строго наоборот, ему даются возможности. И каждое мгновение, когда мы, в котором мы ощущаем жизнь, жизненность, или даже какой-то конец этой веревки, возможность обратиться к Творцу — это потрясающее мгновение, которое раскрывается из разбиения Адама Ришона. И тогда я... практически нахожусь в правильном кли. Я должен правильно относиться к происходящему. И тогда уже я уже нахожусь в правильной работе. Поэтому он говорит, принимающийся на себя полное бремя высшего управления, в этом проблема принятие все, то, что есть, каждый момент, не видит тяжести в работе Творца. И поэтому может быть слияние с Творцом днем и ночью. То есть неважно, в каких состояниях, в свете и во тьме, и не остановит его материя, созданная приходящей и изменчивой. Ибо кетер, представляющий собой бесконечность, светит всем совершенно одинаково. Это то, что мы должны понять. И каждый получает сам все это в своей части в Адаме Ришоне. Так что глупец, идущий под ливнем помех, который льется на него спереди и сзади, и говорящий всем, что не ощущает недостатка в прекращении слияния, какая порча и грех из-за него. То есть мы должны всегда именно раскрыть, что есть прекращение слияния. Это должен добавлять постоянно, ибо если я чувствую себя, что я... что я существую, я имею место быть, короче, есть какой-то «я», то я уже могу из этого, из этой точки работать, чтобы достичь слияния. Если бы не ощущал, не ощущать недостатка прекращения слияния, какая порча и грех из-за него. Ведь если бы он ощущал это, что находится в неисправности, наверняка приложил бы силы, чтобы найти какое-нибудь средство, так или иначе спастись от прекращения слияния, большое или малое. И такое средство не отнималось еще ни у кого, кто ищет его. То есть, если человек на самом деле ищет слияние, он получает. Вопрос только, это слияние с Творцом или с каким-то... может быть, со сокровищницей царя, не знаю, что он там хочет. Или через идею веры, или через уверенность. Или через молитвенные просьбы, которые подходят для человека именно в узких и тесных местах. Ведь даже вор в укрытии призывает Творца. То есть, несмотря на то, что мы находимся в разнообразных состояниях, тяжелых состояниях, которые не направлены на радиотдачи, на получение силы веры. Тем не менее, если мы просим, то мы даже продвигаемся из наших просьб, из наших несовершенных просьб. Все же, если мы... Вся наша надежда на Творца, то у нас есть поэтому какое-то продвижение. И поэтому нет здесь необходимости в Мохин де Гадлут, чтобы уберечь ветвь, дабы не оторвалась она от своего корня сейчас же. Да. То есть всегда, в любом состоянии, мы можем обратиться к Творцу и попросить, даже как вора, не стесняться этого. Можем сказать, что я жду, когда у меня будет необходимость, и не говорить, что я жду, когда у меня будет лучшая возможность, а наоборот. А противоречие во всех состояниях, оно дает мне, оно дает мне связь, правильную связь с Творцом. Нам следует понять, что Творец не требует от нас ничего, кроме просьбы о помощи. Ради чего я должен раскрыть его? Для того, чтобы получить помощь от него, а затем, после получения этой помощи, мы хотим короновать его за все случаи, которые прошли через нас. Человек называется маленький мир. Если я короную человека за все, что я чувствую или понимаю, или раскрываю в сердце и разуме, это называется, что я, собственно, доставляю ему наслаждение, что нет никого, кроме него. И поэтому все противоречия, все неисправности, которые раскрываю в... которые я раскрываю в поведении Творца со мной или в картине моего мира, они подходят именно для того, чтобы я обратился к нему и попросил бы раскрыть его отдачу, его управление как совершенное. Ибо таким образом я хочу благословить его. Если он все еще, если я все еще не могу благословить его за все происходящее, потому что я до конца не понял их ни в сердце, ни в разуме, ни в ощущении, ни в чувствах, ни в понимании, то я могу требовать. Пожалуйста.
Да, у нас есть отрывок из первоисточников, пожалуйста. Короткий отрывок о том, что вы сказали, просите о помощи. В смысле работы, когда человек хочет идти, это Рабаш первый том, что такое молитва о помощи и о прощении в работе. В смысле работы, когда человек хочет идти путем отдачи и не путем получения, главный грех в том, что человек не просит у Творца, чтобы он помог ему победить зло. И об этом он просит прощения. И начиная с этого момента, он просит помощи.
Еще раз.
В смысле работы, когда человек хочет идти путем отдачи, а не в получении. Главный грех в том, что человек не просит у Творца, чтобы он помог ему победить зло, и об этом он просит прощения, а начиная с этого момента он просит о помощи.
Хорошо. Дальше.
Сейчас
нет вопросов, можно перейти к следующему отрывку.
Вы хотите перейти к другому вопросу? И постоянно быть в одной и той же теме? Тяжело. Что хотят товарищи?
Товарищи рекомендуют перейти к кли, удерживающей благословение для Израиля.
Не к вступлению, хорошо. Да, вперед.
Можно и птиху?
Не, как вы решаете, я не...
Есть книги, можно перейти к изучению птихи.
Они ничего не хотят.
Кто хочет учить птиху? Кто хочет кли, удерживающие благословение? Большая часть сыров хочет птиху.
Пожалуйста.
Перейдем к следующей части урока. Птиха, введение в науку.